Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева. Миссия – служение тайны.
Верующие люди – это люди, которые знают, что такое слава Богу. Это самый большой духовный опыт, когда мы приходим к Богу и когда мы осознаем Его славу. Когда мы осознаем Его величие, это то, чем занимался Давид, это то, чем занимались выдающиеся люди, выдающиеся христиане. Те люди, о которых написано на страницах Священного Писания. Сегодня мы имеем большую привилегию, привилегию подводить итог нашей миссионерской конференции. Я разговаривал со многими молодыми и не очень молодыми людьми, которые говорили, высказывали свои впечатления, высказывали свои ощущения, что они за эту неделю пережили, что им Бог сказал, каким образом их мышление изменилось, каким образом их подходы и оценки того, что происходит вокруг них, стали другими. Мы надеемся, что эта конференция станет традицией, ежегодной традицией, что мы каждый год сможем снова возвращаться к этой теме, что мы каждый год снова сможем фокусировать свой взгляд, фокусировать свое сознание на этой важной части жизни Церкви Иисуса Христа. А сегодня, подводя итоги, мне хотелось бы вместе с вами посмотреть на одного выдающегося миссионера. Несколько месяцев тому назад я взял томик, книжицу, старая книжица, слышали, есть такая писательница была, Гарриет Бичер Стоул. Она написала известную книжку, она называется «Хижина дяди Тома». Эта книжка была издана в 1957 году в Советском Союзе. Тогда считали, что можно и нужно такие книги издавать, потому что они говорят о том, каким образом преследовали или преследуют, или преследовали черное население в Соединенных Штатах. Вот. И там на одной из страниц упоминается слово «миссионер». Редакторы, которые публиковали эту книгу, посчитали необходимым объяснить для советского читателя, что такое миссионер. Потому что люди в Советском Союзе не имели понятия. За 70 лет не было миссии, не было миссионеров. Очень интересно, как эти редакторы объясняют, что такое миссионер. Объяснение было таково. Миссионер – агент международного империализма, засланный в слаборазвитые страны для обращения их под иго империализма. Ну, понятно, да, это точка зрения тогдашней системы, это точка зрения многих-многих людей. Сегодня, когда мы говорим о миссии, когда мы говорим о миссионерах, когда мы говорили, вот Тарас Николаевич Приступов у нас уже неделю здесь, и в их миссии работает 150 миссионеров. Много, очень много людей. Какие ассоциации в нашем сознании вызывают это слово? Что это за люди? Чем они занимаются? Какие задачи перед ними стоят? И какое отношение мы имеем к этим людям? И сегодня хотел бы вместе с вами посмотреть на самого первого, или, может быть, самого выдающегося миссионера, который жил в первом столетии, который оставил самый значительный след в деле миссии. Имя этого миссионера – апостол Павел. Никто нет больше церквей из тех апостолов, о которых мы знаем. Никто не был таким динамичным, никого Бог не использовал так могущественно, как использовал апостола Павла. И вот в этих словах, в послании к Колоссянам, в 1 главе с 24 по 27 стих, в этих словах апостол Павел как бы еще раз приоткрывает свое сердце. Он приоткрывает свой внутренний мир. Вы знаете, когда читаешь послания Павла, их 13 в Новом Завете, когда читаешь деяния апостолов, то периодически у нас есть эта привилегия, когда автор как бы впускает нас в святое святых, когда он открывает нам то самое дорогое и сокровенное, что находится в его сердце, находится в его естестве, находится в его оценке жизни и того, что происходит. Сегодня мы будем говорить о взгляде или отношении апостола Павла к миссии. Апостол Павел воспринимал миссию как служение тайны. Служение тайны по нескольким причинам. Дело в том, что действительно многие-многие люди не понимают, каким образом из сытой, богатой Америки, человек, оставляя все, едет далеко куда-нибудь в Конго, или в Марокко, или в Зимбабве, и там живет среди людоедов, и там свою жизнь ставит на очень-очень низкий уровень. Для чего он это делает, люди в мире не понимают. Они могут догадаться только об одном – агент империализма. Люди неверующие не знают этой тайны, она чужда для них, она непонятна. Это что-то выше их понимания. Вот почему это тайна. Более того, для многих верующих людей, те, которые приходят в церковь, когда мы говорим о миссии, когда мы говорим о служении, для многих верующих людей это остается тайной. Причина, потому что люди реально живут другим измерением, они живут другой жизнью. Давайте вместе прочитаем эти стихи. 24 стих, 1 глава послания Колоссянам. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняя недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которую я сделал служителем по домостроительству Божьему, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство в тайне этой для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». Апостол объясняет механизм, он говорит, описывает вот эту энергию, он говорит о том, что движет им. Он говорит, почему он находится вот там в темнице в Риме, и почему, находясь в этих тяжелейших обстоятельствах, он радуется. Он говорит причину, почему его невозможно остановить, почему он продолжает двигаться, почему он всю свою жизнь сфокусировал на этом очень важном, очень значительном для него деле, деле Евангелия Христова. Я хотел бы вначале остановиться на реальности миссии. Апостол объясняет, что миссия имеет свои реалии. То есть в миссии есть некоторые вещи, которые характеризуют ее. Говоря о миссии, я говорю о Евангелии сегодня. Говоря о миссии, я говорю не только о тех людях, которые уехали куда-то в Туву или в Якутию или в Приморье, и сегодня там проповедуют Евангелие. Делают это каждый день, 8 часов или 12 часов в день, 7 дней в неделю. Я сегодня говорю о положении и состоянии каждого из нас. Я сегодня хотел бы посмотреть на эти слова, как на реальность миссии в вашей жизни. Из чего состоит ваше христианство? В чем заключается суть вашей жизни, ваша удовлетворенность? У каждого человека есть эта точка опоры, на которой он стоит, на которую он опирается. Иногда это опора в богатстве, в признании, может быть, в карьере, в какой-то популярности, в каком-то влиянии на людей. Апостол Павел описывает свою точку опоры. Он говорит здесь, ныне я радуюсь. Это первая реальность миссии или миссионера. Служение Евангелия является радостью. Это радостное служение. Если человек не познал радости, он никогда не сможет быть служителем Евангелия. Почему? Потому что Евангелие – это что? Благая весть. Поэтому, если мы хотим быть служителями Евангелия, мы должны понять, осознать глубоко в своем сердце эту радость. Мы должны ее пережить. Мы должны ею обладать. Иначе ваше служение не будет служением радости. Иначе это служение будет служением принуждения. Служением, которое сделано под давлением. Служение, которое сделано по каким-то другим причинам, но не по причине Евангелия. Апостол мог говорить это. Людям очень трудно заниматься миссией. И, возможно, кто-то из вас сидит и думает, или на протяжении этой недели думал о том, что да, говорят много о миссии, да, но это трудное дело. Мне трудно оставить мой образ мышления, мне трудно оставить те вещи, которыми наполнены мои дни каждый день. Мне трудно сфокусироваться и жить Евангелием, потому что вокруг я так много завязан в самые различные вещи, связи. У меня так много целей, так много обязанностей. Мое состояние внутреннее, оно постоянно беспокоит меня, потому что мне неохота делать одного, неохота делать другого. Причина этого заключается в том, что мы не знаем сути Евангелия. Наше Евангелие больше похоже на Евангелие подавленности, на Евангелие разочарованности, на Евангелие опустошенности, на Евангелие тупика, но не на Евангелие свободы и радости. Посмотри, апостол Павел находится в тяжелых обстоятельствах. Он в тюрьме. Его обстоятельства были в десятки, в сотни раз тяжелее ваших. 100%. У каждого из вас, даже у самого бедного в этом зале, даже у самого неспособного, у самого обделенного судьбой в кавычках, гораздо лучше состояние, чем то положение, в котором находился апостол Павел. Он находился в тюрьме, против него был сделан заговор, пришли из Иудеи люди, которые обвиняли его ложно. Система государственная, Неронова система, работала на то, чтобы каким-то образом задавить вот этот восстающий росток христианства. И Павел был его наиболее выдающимся представителем. Вот в каком положении был Павел. И находясь в этом положении, которое в 100 раз тяжелее любого из нас, апостол Павел говорит: «Ныне я радуюсь». Некоторые понимают о том, что эта радость какая-то искусственная, какие-то слова придуманные, какие-то вещи искусственно инспирированные или выданные. Это как герой, который совершал подвиг ради Родины, и он говорит: «Я это делаю радостно». Абсолютно нет. Это состояние души Павла. Это реальность его Евангелия. Это реальность его оценки жизни, оценки того, что происходит вокруг. В чем заключалась радость Павла? Что мы читали, изучали до этого, немножко нам показывают. Они показывают суть Евангелия. Они говорят, посмотри, 14 стих, в котором мы имеем искупление кровью и прощение грехов. Дальше мы читаем 15, 16, 17 стих, и Он есть прежде всего, и все им стоит. Павел знал, что Христос суверен. Павел знал, что каждая молекула, каждый атом на планете подчиняется Иисусу Христу. И поэтому он мог сказать: «Ныне я радуюсь». Почему? Потому что он знал, что находиться в темнице в данной ситуации для него лучшее место. Не было лучше места на планете для Павла в тот момент, как быть там, где хочет видеть его Иисус Христос. Нет места лучше для вас, дорогие друзья, сегодня, как быть там, где хочет видеть вас Господь. Но это Евангелие, эта радость приходит от осознания того, от осознания того, кто является Христос, кем является Христос и что Он сделал для нас. Если наше христианство построено и зациклено на эмоциях, на каких-то призывах патриотических, на каком-то движении масс, то как только движение масс спадает, спадает радость, спадает удовлетворенность. То, о чем пишет здесь апостол Павел, он говорит из глубины души. Он говорит: «Ныне я радуюсь в страданиях моих». Что лишает нас радости? Вот сейчас вы сидите вот здесь, на этой скамье. Вы сегодня в реальной ситуации. Что-то вас беспокоит сегодня. Может быть, что-то вас беспокоило вчера. Может быть, о чем-то вы с опаской думаете о том, что будет завтра. Что вас беспокоит сегодня? Я перечислю некоторые вещи, которые беспокоят людей. Нас часто беспокоит плохое отношение окружающих нас людей. Или это начальник на работе, или это родители, или это дети, или это друг или подруга, или это общество, которое нас признает или не признает, принимает или не принимает. Таким образом, мы живем в зависимости от мнения людей. И когда к нам относятся хорошо, мы чувствуем себя неплохо. Когда относятся плохо, вы как побитые. Это то, что лишает нас радости. Когда кто-то искоса посмотрел, когда кто-то сплетню про вас пустил, когда кто-то каким-то образом исковеркал ваши слова и выдал абсолютно не так, не то, что вы имели в виду. Это то, что лишает нас радости. Больше того, нас лишают радости неблагоприятные внешние обстоятельства. Машина сломалась в неудобный момент. Болезнь посетила, которую не хотелось бы иметь. Работа, которую вы так долго ждали, вдруг сорвалась. Вдруг взяли другого, а не вас. И так далее. И таких внешних обстоятельств очень много, и они ставят нас в положение, когда мы теряем радость. Больше того, Мы теряем радость еще по одной причине, по причине нашей собственной несостоятельности. Когда вы знаете, что это не сосед виноват, и не погода плохая виновата, когда вы знаете точно, что это вы провалили эту ситуацию, когда вы точно знаете, что это вы согрешили, когда вы точно знаете, что это вы не дотянули до той планки, которую нужно было дотянуть, это тоже лишает нас радости. Можно перечислять еще некоторые факторы за неимением времени. Давайте посмотрим, каким образом апостол Павел обходился с вот этими ситуациями. Давайте посмотрим, что Евангелие Христово делает в случае плохого отношения к нам людей. Каким образом Евангелие Христово реально может сегодня вас избавить от реакции на сплетни, от реакции на то, что с вами обошлись не так, как вам кажется, что вы этого достойны, от реакции на то, что каким-то образом ваш статус упал в глазах людей, от реакции того, что люди каким-то образом вас ненавидят, не любят, не уважают, обижают и так далее. Евангелие Иисуса Христа в этом случае предлагает нам свободу. Свободу от мнения людей. Это реально. Пока мы это не возьмем и не будем жить, мы не поймем радости. И мы никогда не сможем этим делиться, потому что мы это не ощутили. Пока вы будете жить в плену людского мнения, вы будете рабом. Вы будете жалким, несчастным человеком, который постоянно будет подавлен. Почему? Потому что вокруг вас очень много людей, и у каждого из этих людей свое мнение, и очень и очень часто у них не очень хорошее мнение о вас. К сожалению, огромное количество людей живут тем, чтобы создавать имидж вокруг себя. Они затыкают рты сплетникам, они заняты тем, чтобы произвести впечатление, произвести эффект. И потом когда-то этот эффект вдруг трескается и показывается внутренность, зияющая, часто неблагоприятная, часто пугающая. Это повергает человека в катастрофу. Послушайте, что говорит Иисус Христос. 10 глава Евангелия от Матфея. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто и душу, и тело может вергнуть в гиену». Очень простая арифметика. Если вы хотите знать Евангелие Христово, научитесь бояться Бога и не бояться людей. Научитесь жить зависимыми от мнения Божьего, но не от мнения человека. Если вы этого не научитесь, вы не познаете радости Евангелия. И вы никогда не сможете им делиться. Миссия для вас будет делом трудным, неприятным, вынужденным. Вы никогда не сможете сказать: «Ныне я радуюсь». Послушайте псалмопевец, 55-й псалом, 11 стих. Говорит: «На Бога уповаю и не боюсь. Что сделает мне человек?» Знаете ли вы эту свободу? Это то, что дает Евангелие, друзья. Евангелие – это не только вечная жизнь где-то. Евангелие – это жизнь свободы и радости во Христе здесь, сегодня. Свобода в вашей ситуации, в ваших обстоятельствах. Иисус Христос коснулся вас, вот именно такого, какой вы есть. И Он дает вам сегодня смысл. И Он сегодня открывает перед вами эту перспективу жизни. Мы погружаемся во Христа. Христос является нашим адвокатом. Мы знаем, что мы несостоятельны. Мы знаем, что кто мы такие, чтобы нас каким-то образом с нами считались и нас превозносили. Но мы знаем только одно. Мы радуемся, потому что мы во Христе, а Христос выше всех. Написано: поставил Христа выше всего, главою церкви. Вот в чем наша радость. Вот в чем источник радости христианина, дорогие друзья. Как это важно. Перед кем вы ходите? Перед Богом или перед людьми? Научитесь ходить перед Богом для того, чтобы испытать радость. Когда-то Иисус Христос сказал, 8 глава, 31 стих, иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Свободными от людского мнения, свободными от депрессии, от подавленности, свободными от того, чтобы зависеть от других. Свобода во Христе. Еще один фактор свободы. Что дает Евангелие в тех ситуациях, когда неблагоприятные обстоятельства складываются? Но что-то не по-вашему, неудача постигла. который не столько от людей зависит, сколько от каких-то внешних обстоятельств. Политический климат изменился. Катастрофа случилась. Болезнь постигла. Еще какие-то обстоятельства, которые приводят людей в уныние. Евангелие дает ответы в этой ситуации. Дело в том, что Евангелие дает нам способность не зависеть от этих обстоятельств. Слушайте, Римлянам, 8 глава, 28 стих. Апостол говорит: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Скажите, слово «все» что в себя включает? Все или кое-что? Здесь написано «все». Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И неудачная конъюнктура на экономическом рынке, и неудачное положение с вашей работой, и неудачный химический баланс в вашем организме, и какие-то обстоятельства в природе, которые приводят вас в состояние, подавленности. Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И те люди, которые знают Евангелие Христово, они могут положиться на Христа. Они могут доверить Ему. Почему? Потому что они знают, что они в Иисусе Христе. В прошлую субботу у нас были занятия. У нас был один из наших самых верных, наверное, студентов, уже пожилой человек, который когда-то, много лет тому назад, написал одну статью в журнале. И Тарас Николаевич увидел его и сразу вспомнил. Я помню этого человека, потому что он вот ту статью написал. Статья была о следующем. Статья была о ситуации, которая возникла у Иисуса Христа и учеников. Вы помните, когда Христос сказал: «Переправимся на другую сторону». И когда ученики переправлялись, то в море буря их постигла, и они были в панике. Но ведь Иисус Христос сказал: «Переправимся». Иисус Христос не сказал же: «Попытаемся переправиться на другую сторону, а там посмотрим. Проскочим, значит, проскочим. А не проскочим, значит, рыбок кормить будем». Иисус Христос сказал о нас с вами и посадил на небесах в прошедшем времени. Совершенное время есть такое в греческом языке. То есть время, которое уже свершилось. Если вы в это не верите, пока вы в это не поверите, вы будете пугаться каждого шороха. Вы будете бояться войны, вы будете бояться мафии, вы будете бояться разбойников, вы будете бояться микробов, вы будете бояться всего, что угодно. Почему? Потому что не верите в суверенность Христа. Потому что не верите в то, что Он все контролирует. Посмотри, апостол Павел приводит пример, или можно посмотреть один из примеров. Еще одно послание, послание филиппийцам. Он писал в то же самое время, как и послание Колоссянам. Примерно в то же самое время. Это послание отражает его состояние. Посмотрите, первая глава, с 12 стиха, он говорит о реальностях той жизни в тюрьме, которая его постигла. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Посмотри, попал в тюрьму, лишился возможности проповедовать. Он бы за это время, он 2 года в Кесарии просидел, потом, пока его переправили по морю, еще там и катастрофа случилась, и там его жизнь была в опасности. В конце концов, он приехал в Рим, и находясь там, 3 года можно посчитать времени, которое он мог бы использовать, чтобы насадить там десяток церквей. Но апостол Павел говорит: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Человек, который доверяется Божьей суверенности, он знает, что Бог ставит нас в определенные обстоятельства для того, чтобы в этих обстоятельствах жить через нас. Для того, чтобы в этих обстоятельствах использовать нас для достижения своей цели. В данной ситуации апостол Павел нужен был в Риме. Он нужен был для того, чтобы братья ободрились и безбоязненно проповедовали Слово Божие. Посмотрите 15 стих. «Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Они по любопрению проповедуют Христа, не чисто думая увеличить тяжесть уст моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. 18 стих. Ну что до того? Вот это слово, которое должно звучать в нашем сознании, в сознании верующего человека. Ну что до того? Ну что мне до того? Я недавно спрашиваю у одной женщины, которая регулярно служит приемник, я спрашиваю, ну как, про меня там еще вспоминают по радио? Она говорит, Лешенька, к сожалению, часто вспоминают. Есть люди, я не могу дать им характеристику, люди, которые почему-то меня не любят. И люди, которые регулярно, периодически ставят радиопрограммы для того, чтобы опорочить мое имя. И можно по-разному на это реагировать. Можно каким-то образом счеты с ними сводить. Можно каким-то образом пытаться закрыть им рты. Можно экономически повлиять на них, эту радиопрограмму. Может быть, на суд подать для того, чтобы каким-то образом восстановить справедливость. Но когда мы живем, полагаясь на Иисуса Христа, я могу сказать, ну что до того? Ну и что? Вы знаете меня? Знаю. Вы верите этому? Нет. Вот так апостол, он говорит, одни проповедуют для того, чтобы тяжесть моих уст увеличить. Вы знаете, если мы только начнем зависеть от того, кто как подумал, какая конъюнктура, какое движение, то все, чем мы будем заниматься политической вознёй. Мы будем заниматься продвижением себя, мы будем заниматься продвижением наших правильных идей. Мы превратим церковь в место войны, вместо вот такого, знаете, шахматной игры, вместо наших человеческих трюков. Апостол Павел говорит, что до того? Я в руках Иисуса Христа. Мое дело делать, проповедовать Евангелие. Что там кто говорит? Они за это понесут ответственность. Будет время, будет праведный судья, будет ответственность, когда все это станет на свои места. Я хотел бы, чтобы мы сегодня научились у Павла. Научились вот этой независимости служителя Евангелия. Павел доверил свою жизнь Иисусу Христу, доверил свое будущее ему. Вот, поэтому он мог так жить, мог так говорить. Хотя на него восставали многие. Против него восставали иудеи. Помните, разбойники, лжебратья. Он переживал катастрофы. Но во всем этом он мог говорить. 8 глава послания к римлянам. Я бы хотел, чтобы эти слова стали, знаете, основанием жизни каждого из нас. Послушайте, он говорит, ибо я уверен. Есть ли это уверенность в нас? Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь... Ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Я хочу задать сегодня вам вопрос, уверены ли вы? Или сегодня вы вроде бы уверен, а в то же самое время, да не совсем. Вроде бы во Христе... Но и в то же самое время немножечко еще сам как-то барахтаюсь, сам пытаюсь тоже не в грязь лицом. Апостол понял это давно. Он сказал, что я отказался от своих ценностей очень давно. И все, чем я сегодня живу, я живу Христом. Я отказался, я все почел счетою для того, чтобы найтись в Нем. И приобрести Его праведность. И познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его. В этом суть жизни христианина. И мне хотелось бы, чтобы сегодня, когда мы подводим итог миссионерской конференции, мы могли научиться этой свободе, этой радости в Иисусе Христе, которая смогла бы стать ключом, который стал бы благословением для других. Больше всего. Это свобода при нашей несостоятельности. Да, тогда, когда вы провалили. Да, тогда, когда мы не сделали так, как надо. Да, тогда, когда мы не дотянули планку, которую мы хотели дотянуть. Мы знали, что нам нужно ее дотянуть. Даже тогда мы имеем право на радость. Почему? Потому что наша жизнь во Христе. Потому что наша праведность – это не наша праведность, а праведность Христа. И как только вы будете полагаться на свои достижения и на свою праведность, вы будете самым несчастным человеком на земле. Почему? Потому что вы знаете праведный суд Божий, и вы знаете, что вы не дотягиваете до его мерок, его стандартов. И вы научитесь двум вещам. Или вы впадете в депрессию и будете постоянно жить, не вылазить из нее. Или же вы научитесь лицемерить, к сожалению. Вы будете говорить, что я достиг, Вы будете считать слуги одну за другой. Вы будете записывать это в своем сознании. Вы будете очки эти набирать без конца, подобно тому фарисею, который говорит: «Отче, благодарю тебя. Я не таков, как прочие люди. Я хороший. Я правильный». Несчастные люди. И, к сожалению, сегодня все больше и больше мы видим такого фарисейского христианства. Христианство фасада. Христианство, которое внутри пусто. Христианство, у которого внутри, знаете, какие-то скелеты. Когда-то Иисус Христос сказал о фарисеях: внутри суть полнотления. Гробы окрашенные. Прекрасно покрашены. Мы знаем, что сказать. Мы знаем, как сесть. Мы знаем, какой жест сделать. Но у нас нет жизни, у нас нет свободы. Иеремия, 9 глава, 23 стих. Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались чем? Тем, что разумеет и знает меня. Чем вы хвалитесь? Вот вы приходите домой, и вы измеряете свою жизнь. Вечером вы пришли домой, и вы смотрите на себя. Вы смотрите, чем вы живете, что вы сделали хорошего, что стоит жить. Что вы вспоминаете? Где лежит вот эта ваша удовлетворенность? На что вы опираетесь? Вы на что-то должны опираться. На свои заслуги? На свою какую-то форму, которую вам удалось выдержать? Посмотрите, здесь сказано: мудрый, не хвались мудростью. Сильный, не хвались силою. Богатый, не хвались богатством. А чем хвались? Хвались тем, что знает Господа. Если вы этому научитесь, если вы научитесь тому, что вы будете хвалиться тем, что знаете Господа, вы знаете, тогда ваша жизнь не будет зависеть даже от ваших поражений. Я абсолютно уверен, каждый человек, который сидит в этом зале, каждый человек в своей жизни регулярно согрешает. Каждый человек. Если вы сегодня скажете, что вы не согрешаете, есть стих в Писании. Первая глава Иоанна. Не обманывайте. Себя не обманывайте и не пытайтесь Бога обмануть. Вопрос только заключается в том, что согрешаем, мы делаем красивую мину при плохой игре. Вот в чем беда. В театре есть такое выражение для молодежи, кто русский язык не очень хорошо знает. Мы ставим себя святыми, мы играем святость, и мы уповаем на эту святость. На ту святость, которая в день суда рассыпется. На ту святость, которая нас приведет в положение, когда мы будем стоять перед царем, и когда он скажет: отойдите от меня, я никогда вас не знал. Потому что наша праведность, как запачканная одежда. Посмотрите еще один стих. 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся хвались кем? Господом. Посмотри, что здесь написано. Премудрость не наша. Дальше праведность не наша. На премудрости еще люди соглашаются. На праведности еще и соглашаются. Когда до освящения доходит, здесь говорят: наше должно быть. Здесь это то, что я наработал. Здесь это то, чего я достиг. Я вот такой правильный, пощусь 2 раза в неделю, 10-ну даю. Все у меня в порядке, дети в порядке, жена в порядке. Все по правилам, все как по часам. Здесь написано: Он сделался нашим освящением. Погрузитесь в Иисуса Христа. Позвольте Ему жить через вас. Позвольте, чтобы Ему слава была. Не вам, не вашим достижениям, не вашей правильности, не вашей сверхсовершенности. Хвалящийся, хвались Господом. Знаете, в чем беда вот таких совершенных людей, в кавычках? В том, что внутри они все-таки понимают, что они несовершенны. Когда они приходят домой, когда они ложатся на постели, когда их мучает бессонница, они очень несчастные люди. Потому что они устают играть в театр. Потому что они не могут сказать: Господи, ничего не достоин. Ничего нет. Только Ты моя святость. Только Ты мое искупление. Только Ты моя праведность. только ты моя премудрость. Это то, что дает Бог. Это то, в чем заключается суть Евангелия. Последний текст, 1 Коринфянам 15 глава 10 стих, Павел говорит, но благодатью Божию я есть им то, что есть. Он говорит, все, что у меня есть, это только по благодати Божией. Это только по одной причине, потому что благодать Божия наполнила меня. Потому что благодать Божия живет через меня. Потому что я погружен в ней. Братья, нам нужно осознать свою полную зависимость от Иисуса Христа. Если это произойдет, тогда даже тогда, когда вы попадете в ситуацию, где вы не дотянулись, где вы провалили экзамен, где вы не выдержали в испытании, вы не впадете в отчаяние. Почему? Потому что вы знаете, что вы живете Христом. Потому что вы знаете, что ваша жизнь принадлежит Христу. Потому что вы знаете, что придя на небеса, вы не будете тащить туда свои дела и говорить, Господи, по моим делам пропусти меня. Нет. Вы придете туда с делами Христовыми. Вы придете туда с Его искуплением, с Его оправданием. В этом радость апостола Павла. Кроме радости, служение Евангелия всегда еще связано с трудностями. Если вы хотите оказывать доброе влияние на кого-то, вы обязательно столкнетесь с трудностями. Обязательно. Нигде никогда доброе влияние легко не давалось. Будь то ли это влияние на ваших детей, будь то ли это доброе влияние на людей в церкви, будь то ли это доброе влияние на вашего мужа или вашу жену, будь то ли это доброе влияние на человека, который только что покаялся, и вы хотели помочь ему сформироваться. Это всегда будет связано с трудностями. Вот Павел говорит, ныне я радуюсь в страданиях моих за вас, за тело, за церковь. Откуда вот эта сила с радостью нести трудности, с радостью жить через эти, проходить через эти переживания? Вы знаете, апостол Павел понимал, что когда он брался за это, когда он шел за это служение, он понимал, что это служение связано с преображением человеческих сердец. Вы знаете, вы можете заставить человека что-то сделать, но очень трудно заставить человека, невозможно заставить человека преобразоваться внутри. Невозможно. Этот процесс, который нам не подвластен, этот процесс, который этот человек должен сделать сам, который в нем должен произойти. И Павел занимался этим делом. Это сложная задача. Я недавно говорил с одним человеком, о котором я думаю, что он будет служителем. И мы говорили о том, что это очень тяжелая работа. Очень тяжелая работа. Работа с людьми, работа с душами. Один как-то человек говорил, быть пастором это неплохо, если бы не люди. Если бы только проповеди читать и с людьми не работать, это было бы очень хорошо. Но когда мы сталкиваемся каждый день с людской реальностью, с реальностью их чувств, их воли, их качеств, вот здесь возникает проблема. И апостол говорит, я радуюсь страданиям моих за вас, за тело Христово. Вот где дух миссии. Научитесь иметь эти страдания, брать на себя их добровольно за другого. Научитесь брать терпение, иметь терпение, чтобы снизойти вашему ближнему. Научитесь переносить боль другого. Научитесь чувствовать ее и осознавать. Научитесь жить ею. Когда мы читаем послание Павла, мы видим его сердце. Мы читаем, как он скорбит о тех, кто в Галатах находится. Он говорит, о несмысленные Галаты, кто вас совлек или свернул с этого правильного пути? Он пишет Коринфянам, переживает о них. Он пишет к другим людям, которые попадают в личные ситуации, послание к Филимону. Он пишет к Тимофею и выражает свое сердце и свою душу, и говорит, что течение веру сохранило, теперь готовится мне венец правды. Это жизнь, это реальная жизнь человека. И апостол говорит, ныне я радуюсь в страданиях моих. Без этого нет миссии. Без того, чтобы мы терпеливо несли на себя бремя другого, миссии нет. Она должна начаться в нашей жизни здесь сегодня. Галатам, 6 глава, 2 стих. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Это реальность. Возьмите бремя другого. К сожалению, у нас сегодня муж не может понести бремя жены. Жена не может понести бремя мужа. Родители не хотят понести бремя детей. Дети не хотят понести бремя родителей. Мы сегодня везде сталкиваемся с этим просто заполняющим землю самолюбием, эгоизмом, который царствует. Люди добиваются своего. Люди добиваются своих прав, своего решения проблем. И называют себя верующими. И при этом пытаются проповедовать другим. Это действительно попытка колонизировать. Это действительно попытка подчинить каким-то идеям человеческим. Это не то, чем занимался Павел. Посмотри, как Павел видит свою жизнь. 9 глава 1 послания к Коринфянам. Очень интересный текст. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя». Посмотри на людей, которые вокруг вас. Вы от них свободны. Вы не рабы. Помните, мы не рабы, рабы не мы в Советском Союзе. Слоган такой был. Так вот апостол говорит, я был свободен от всех, но я добровольно поработил себя всем. Вот это в нашем понятии не укладывается, это тайна. Это тайна для мира, это тайна для многих верующих людей. Но он говорит, я, будучи свободен от всех, я поработил себя всем. Дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона. Не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждый закон. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Братья и сестры, тогда, когда ваша жизнь... Вы сталкиваетесь в жизни с каким-то маленьким неудобством. Как вы на него реагируете? Когда для того, чтобы поддержать человека рядом, нужно немножко потерпеть. Каким образом есть в нашем сердце готовность это сделать? Можем ли мы сказать, ради иудеев я стал иудеем? Ради современных людей я стал современным человеком. Ради тех алкоголиков я пошел к ним, и я говорил на их языке. Я пытался понять их мир для того, чтобы привести их к Иисусу Христу. Ради людей, которые живут в джунглях, я научился их языку. Я пошел для того, чтобы жить с ними. Это сила Евангелия, это суть жизни в Иисусе Христе, это благословение Мессии. Это то, чем жил апостол Павел. Это то, что так мало известно современному христианству, теплому, сытому, безопасному. Христианству, которое огородило себя вокруг. Христианство, которое встает на дыбы, только потому, что кто-то вторгся в их индивидуальность. Кто-то потревожил их комфорт. Кто-то создал неуютную ситуацию. Это не то христианство, которым жил миссионер апостол Павел. Римлянам. 1 глава, 14 стих. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам. Скажите, когда последний раз вы говорили эти слова? Чаще всего мы говорим, я не должен. Даже тогда, когда мы должны. Скажите, что заставило апостола Павла сказать, я должен? И не просто сказать, а взять на себя это бремя. Кто из нас сегодня думает, что он должен людям в Туве? Кто из нас сегодня думает, что он должен тем подросткам, которые в нашем городе слоняются с угла в угол, колят наркотики, пьют водку? Кто сегодня скажет, я должен? Мы сегодня говорим, я не должен. Это их родители, это их папа с мамой туда довели. Где сегодня эти христиане, которые могут вместе с апостолом Павлом сказать, я должен? Я должен людям в Москве, я должен людям на Украине, я должен людям, которые живут далеко-далеко в Сибири, я должен. Это характер миссионера. Это характер человека, который не боит трудностей. Это происходит только потому, что Павел живет со Христом. Он идет туда, куда идет Христос. Он хочет то, чего хочет Иисус Христос. Христос пришел для того, чтобы достичь этих варваров, и достичь этих мудрецов. И раз Он пришел, чтобы их достичь, значит, я должен. Почему? Потому что Он меня наполнил. Потому что я Ему принадлежу, потому что я в Нем нахожусь. Потому что Христос терпит. Мы возимся с людьми, потому что Христос терпеливо с ними работает. Мы тщательно стараемся исполнить Его Слово, достигнув сердец людей, только по одной причине, потому что Он это делает. Потому что это не наше, потому что это принадлежит Ему. Больше того, служение Евангелия является целью жизни. Павел говорит, я сделался служителем. Я хотел сегодня вам вопрос, сделались ли вы служителем? Если в вашем сознании это глубокое ощущение, что вы принадлежите Иисусу Христу, и ваша жизнь наполнена Его смыслом, ваша жизнь наполнена тем, чем Он живет. Почему? Потому что все остальное вокруг не имеет смысла. Иоанна, 15 глава, 15 стих. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Я назвал вас друзьями». Это феноменальная слава. Это сверхважная слава. Мы делаем то, что говорит Христос, не потому, что мы Его рабы. Мы делаем то, что говорит Христос, потому что мы Его друзья. Потому что мы любим Его. Потому что мы погружены и пребываем в Его любви. Потому что наша жизнь растворяется в Нем. Смотрите, Он говорит, я не называю вас рабами, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы меня избрали. А я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Вот для чего Христос нас избрал. Вас конкретно Иисус Христос избрал не для того, чтобы вы пассивно созерцали благословение, которым Бог наполняет вашу жизнь. Вас, молодой человек, вас, пожилой человек, вас, девушка или пожилая женщина, вас Бог избрал и поставил, чтобы приносить плод. Чтобы через вас жить. Чтобы люди вокруг вас изменялись. Возьмите на себя это бремя сегодня. Почувствуйте сегодня боль другого. Осознайте сегодня, что Иисус Христос хочет, чтобы люди вокруг вас менялись. И Он хочет вас использовать для этого. Посмотрите Деяния апостолов, 20 глава. Павел говорит о себе. «Но я ни на что не взираю. И не дорожу жизнью своей, только бы с радостью совершить поприще мое и служение». Которое я принял от Господа Иисуса Христа, Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Это была его цель. Я хотел бы, чтобы сегодняшняя миссионерская конференция, чтобы она сегодня поставила нас перед такой целью. Чтобы каждый из нас, каждый находящийся здесь, смог увидеть эту цель. Смог пойти за этой целью. Чтобы мы сегодня не жили какими вот этими ценностями вокруг нас, которые поднимаются и падают. Но чтобы мы могли свою жизнь сфокусировать. На том, чтобы следовать за Иисусом Христом, чтобы Ему служить. Начните служить вокруг себя. Начните служить там, где в вас больше всего нуждается. В вашей семье, в школе, куда вы ходите, в колледже, где вы учитесь, на работе. Вот там, среди людей, которые вас окружают. Это смысл Евангелия Христова. Второй важный пункт, который здесь открывает апостол Павел, он говорит о причине миссии. Он не только говорит о реальности Мессии, мы достаточно подробно остановились на этом. Это то, о чем стоит говорить, то, о чем нужно говорить, потому что наша жизнь никогда не станет миссионерской, если мы не поймем реальность Мессии. Не поймем ее суть, что это радость, что это трудности, и что это смысл жизни, это цель жизни. Меньшего не дано. Апостол объясняет причину. Он говорит... Посмотрите в 25 стихе. «Который я сделался служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Интересно, две цели. Домостроительство церкви. Вы знаете, Иисус Христос строит церковь на земле. И каждый из нас является или строителем, или разрушителем церкви. Или вы сегодня созидаете церковь своей жизнью, своим христианством. Или вы ее разрушаете. Или вы делаете что-то, что противится, что идет напротив Божьего проекта. Это каждый из нас. Иисус Христос созидает храм. Мы читаем очень часто, где сказано о Божьем народе, который созидается. Больше того, мы читаем о Царстве Божьем, которое утверждается. Иисус Христос этим занят. Если Он этим занят, тогда люди, которые являются Его друзьями, люди, которые любят Его, они тоже будут этим заняты. Они тоже будут созидать церковь. Они тоже будут созидать семью. Они тоже будут созидать народ. Они тоже будут созидать Царство Божие. И апостол объясняет. Он говорит, я миссионер по причине того, что Христос здесь на земле открыл программу созидания своего храма. И поэтому я миссионер. Я часть его программы. Я часть его проекта. Я живу его идеей. Я стремлюсь к тому, чтобы достигать его принципы и утверждать его законы. Христос сказал в Евангелии от Матфея, 16 глава, «Я создам церковь мою». И Он ее создает. И у каждого из нас сегодня есть выбор, или мы ее будем создавать, или мы встанем в сторону. Или мы будем частью вот этого провозглашения и расширения царства, или мы не будем в нем участвовать. Мы будем вне. Вторая причина, почему апостол занимается миссией, он говорит, я должен исполнить Слово Божие. Слово Божие для него очень важный аспект. И здесь две части есть в этом слове. Дело в том, что прежде всего это связано с тем, что он хочет подчинить себя Слову. Он понимает, что его жизнь очень зависит от Слова. Почему? Потому что именно Слово производит перемену в людях. Второй важный аспект – это распространение Слова. Он не себя проповедует. Он не проповедует идею своей церкви. Он не проповедует идею своей нации. Он не приехал в Галатию, он не приехал в Коринф для того, чтобы проповедовать идею евреев и старцев. Он не проповедует еврейский язык, он не проповедует еврейские традиции, он не проповедует свои частные, местные какие-то правила и принципы, которыми они там руководствовались. Он проповедует Слово. Он говорит, чтобы исполнить Слово. Римлянам 10 глава, 13 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Это то, чем мы занимаемся. Это то, чем занимался апостол Павел. Он говорит, у меня есть слово. У меня есть слово к этому народу, и поэтому я миссионер. У меня есть слово, которое должно поменять этих людей, и поэтому я его несу. Поэтому я проповедую. И поэтому я хочу, чтобы вы проповедовали. Я хочу, чтобы вы посылали. Я хочу, чтобы вы давали это слово людям. Я хочу, чтобы вы могли стать частью этого огромного процесса, этого механизма, который распространяет слово. Последнее. Цель миссии. Очень интересная цель. 26-27 стих. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». Во-первых, нам нужно знать тайну. Я хотел бы задать вам сегодня вопрос, знаете ли вы эту тайну? Стала ли эта тайна реальностью для вас сегодня, близкой, понятной, доступной? Люди мира сего знают религию форм, внешнего выражения, религию театра, религию внешности, религию формализма. Когда Павел проповедовал религию духа. Он проповедовал религию личного знания Иисуса Христа и подчиненности Иисусу Христу. Он проповедовал религию полной зависимости от Иисуса Христа. И когда он это делал, он говорит о том, что люди не способны это осознать. Это тайна. Это то, что открыто, написано здесь, ныне же открыл святым его. Это то, что могут знать верующие люди. Я хочу сегодня спросить вас, знаете ли вы эту тайну? Открыта ли она вам сегодня? Имеете ли вы сегодня вот это осознание реальности жизни во Христе? Это то, что должно быть частью жизни каждого христианина. Может быть, вы слышали об этом. Может быть, вы никогда не уделяли этому серьезное значение. Но в этом суть христианской жизни. Тайна примирения и оправдания. 1 Петра, 1 глава, посмотрите, с 10 стиха. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было то, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Вы знаете, что люди, жившие до Христа, не имели этой личной связи со Христом. Они знали Бога, некоторые из них были верующими, возрожденными людьми, но они не знали вот этой жизни погружения в Христа. И написано, что они исследовали, мы читаем пророка Исаию, мы читаем пророка Иеремию, пророки, которые много писали об этом. Они видели о том, что должно быть, но они не имели части в этом тогда. И написано, что они исследовали, изучали, на которое и на какое время, изыскивали и исследовали. Это для нас сегодня является реальностью. Написано, во что желают проникнуть ангелы. Ангелы не имеют этого. Они все время с Богом, но они не имеют единения с Богом. Они не знают рождения свыше. Они не знают, как это, когда Дух Божий соединяется с Духом человека. Они этого не знают. Кроме того, что знать эту тайну надо показать окружающим людям. Это то, что говорит апостол. Смотрите. Которым благоволил Бог показать, как богатство славы в тайне это для язычников. Вот в чем суть миссии. Мы так долго шли к этой точке, к этому 27 стиху. Но этот 27 стих говорит о миссии. Миссия – это не пропаганда идеи церкви. Миссия – это не пропаганда идеи христианства. Миссия – это распространение славы Божией, богатство Его славы. Это то, что мы сами пережили и что выплескивается из нашей души. Это то, что наполнило нас и то, что не удержишь никакими границами. 2 Коринфянам, 5 глава, 14 стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли». А Христос за все умер, за всех умер. «Чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего и воскресшего». Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога. Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Я сегодня хотел бы закончить эту проповедь тем, чтобы обратиться к каждому присутствующему здесь и спросить, примирились ли вы с Богом? Если в вашей душе, в вашем сердце осознание вот этого глубокого мира, осознание этой реальности, понимаете ли вы сегодня, верите ли вы в то, что древнее прошло, а теперь все новое, что вы теперь новая тварь, что вы теперь Ему принадлежите, и что благословение вашей жизни содержится в Иисусе Христе. Давайте обратим наши сердца к Господу. Давайте своим внутренним человеком воззовем к Нему. Давайте словами вот этой песни, которая сейчас будет звучать, которую мы все вместе можем спеть, давайте действительно искренне помолимся Богу. Если кто-то из вас сегодня хотел бы посвятить свое сердце Иисусу Христу, если кто-то из вас хотел бы посвятить себя служению христианскому, служению миссии, служению Евангелия, скажите открыто Господу: «Господи, я хочу посвятить себя Твоему служению. Я хочу узнать радость миссии, узнать радость Евангелия и посвятить себя Ему».
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истинной Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!